говорить отчасти о церкви, о завете. В прошлый раз я начал эту серию проповедей, которую я назвал «Призванные вернуться», и сегодня мы говорим про веру. Да, «Призванные вернуться». Был такой советский философ Мамардашвили, он говорил так: «Когда мы не мыслим точно, дьявол нами играет». Когда мы не мыслим точно, дьявол нами играет. Вот наше представление о том, куда мы идем, зачем мы идем, что такое вера, небеса, вот мы сейчас только пропели, не небеса, куда, как. Очень много неясности, неточности именно в нашем способе мыслить. И очень часто мы не до конца понимаем как бы библейский взгляд на вещи. Потому что всякие частные вопросы наши, связанные с нашей верой, или вообще, в принципе, их, как в прошлый раз мы говорили, важно помещать на какую-то большую картинку. То есть главный вопрос для нас звучит так. Наша жизнь – это большая картинка, куда мы все помещаем, и в том числе Бога. Или есть какая-то большая картина, которую пишет Бог, которой Он действует, и наша жизнь, маленькая жизнь, должна занять достойное место в этой картине. Это совершенно другой посыл, потому что очень часто, когда мы размышляем о вере, мы размышляем именно с позиции, что я должен сделать, чтобы мне было хорошо. Я должен в церковь ходить, молиться и все прочее, но продолжая быть религиозным человеком, я могу быть вполне, как апостол Павел говорит, быть далеко от Бога. И когда он говорит церкви, что некоторые из вас поступают как враги креста Христова, то знаете, как-то такие слова коробят. Ну там неверующим может как-то это можно сказать. Да нет нам. То есть опять и опять вопрос от того, что мы здесь сидим, и мы в прошлый раз говорили о том, что надо в нашей жизни разочароваться в проекте церкви, как место, где я получу то, что мне надо. Чтобы моя жизнь наладилась, чтобы у меня все было хорошо. Вот эту главу веры мы читали. Там очень странная комбинация. Одни там силой меча чего-то побеждали, уста заграждали, тут же через запятую стоит, а другие перепиливаемые были, убиваемые той же самой верой. Некоторые нам говорят, вера это про то, что там быть успешным, быть богатым, быть тем, быть всем, все побеждать, по воде ходить. Вот она вера. Другие говорят, да нет, вера это вот там терпеть, умирать, это страдать. Ну, дело совершенно вот получается, что не в этом. Наверное, вера не вот в этих вещах, а в чем-то другом. Потому что они видели невидимого и из этого жили. На что-то они ориентировались, что нельзя было потрогать, пощупать. Сейчас мы посмотрим одно видео, не только же детям их смотреть, да? Которое буквально за 5 минут нам объяснит большую картинку, которая... Я надеюсь, будет понятно нам достаточно, потому что мы много о ней говорим. И на основании ее мы двинемся дальше к нашим частным вопросам. Давайте включим, посмотрим. Это про небо и землю. Можно свет выключить, лучше будет видно. Там ничего такого, но...
В Библии понятие небес и земли подано как описание Божьего мира и нашего мира.
Я, в принципе, понимаю концепцию нашего мира. Мы живем на земле, здесь есть деревья, реки, горы, но я не имею ясного и четкого понимания Божьего мира.
В Библии мы находим разные образы, которые помогают нам хоть как-то понять Божий мир, небеса.
То есть это два абсолютно разных мира.
Да, они различны по своей природе, но интересно то, что в Библии они не всегда разделены. То есть небесный и земной миры описываются как разные измерения, которые могут иногда пересекаться.
Мы много говорим о том, как мы попадем на небеса после смерти. Но мало говорим о том, что небеса и земля могут пересекаться.
Что довольно странно, ведь союз неба и земли – это то, о чем говорит вся Библия. Что когда-то они были одним целым, но потом были разделены, и как Бог соединяет их обратно вместе.
Давай вернемся к самому началу. Выходит, раньше небеса и земля были едины?
Да, именно так. Библия описывает Эдемский сад. Это место, где Бог и человек не были разделены, жили в полном совершенстве и вместе творили прекрасный, процветающий мир.
Но мы, потакая греховным желаниям, решили делать все по-своему. Мы захотели создать свой мир без Бога.
Да, вследствие чего эти два мира разделились. В Библии встречается множество слов и фраз, объясняющих эти два пространства и различия между ними.
Ты говорил, что эти два пространства могут объединяться. Как это возможно?
Здесь стоит начать с понятия «храм». В Библии храм – это место, где человек может находиться в присутствии Бога. Это место, где земля и небо сливаются воедино.
В Библии есть два вида храмов. Первый – это скиния, фактически палатка, построенная Моисеем. Второй – грандиозное здание, построенное Соломоном.
Эти храмы были украшены фруктовыми деревьями, цветами, изображениями ангелов, золотом, драгоценными камнями и так далее. Все это предназначалось для того, чтобы человек чувствовал, словно он опять находится в райском саду. В центре храма было расположено святое святых, самое сокровенное место, где больше всего ощущалось присутствие Божье.
Мы можем пойти туда и снова оказаться рядом с Богом.
Не так все просто и быстро. Есть небольшая проблема. Божий мир наполнен его присутствием, красотой, добром и справедливостью. А наш мир полон греха, жестокости, несправедливости и прочей грязи.
Тогда как эти миры могут объединяться воедино, если они настолько разные?
Это стало возможно через жертвоприношение животных.
Звучит немного странно. Как убийство животных может решить эту проблему?
Идея заключается в следующем. Жертвоприношение каким-то образом поглощает грех. Когда животное умирает за твой грех вместо тебя, оно забирает твои грехи на себя, очищая тебя, и теперь ты можешь прийти в храм, чтобы быть в присутствии Божьем.
Выходит, если я израильтянин и живу в Иерусалиме, тогда я могу войти в Божье присутствие. Но ведь ты говорил, что суть всей Библии в совершенном союзе неба и земли.
Да, и здесь мы переходим к истории Иисуса в Новом Завете. В Евангелии от Иоанна сказано, что Бог пришел на землю в облике человека, своего Сына Иисуса Христа, и обитал прямо среди людей. В Писании используется слово «обитал», что означает «разбил палатку среди нас». Таким образом, Иоанн буквально говорит, что Иисус и есть храм. Он и есть то место, где соединяются небеса и земля.
Интересно, что Иисус не остается в этой чистой, святой и безопасной зоне, а постоянно находится среди грешников, исцеляя болезни и прощая грехи.
По сути, он приносил частичку небес, где люди могли быть в присутствии Бога, и делал это прямо там, посреди грешного мира.
При этом он постоянно подчеркивал, что Царство Небесное близко.
И даже дает указания своим последователям постоянно молиться, чтобы пришло Царство Божье, и чтобы его воля совершалась на земле, как она совершается на небе.
Но люди, увидев в Иисусе угрозу, решили убить его. И, казалось бы, план по воссоединению неба и земли провалился.
Но давай вернемся к началу истории Иисуса, когда Иоанн Креститель, увидев его, говорит: «Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира».
Таким образом, Иисус – это не только храм, но и жертва за грехи всего человечества.
Да, а крест – это место, где Иисус поглотил грех, чтобы создать чистое пространство, которое не ограничено, как в случае с жертвой животных. Жертва Иисуса имеет силу распространяться дальше и все больше и больше объединять небо и землю.
Это звучит прекрасно, но у меня остается один вопрос. Что произойдет, когда я умру? Я перемещусь на небеса, в Божий мир, чтобы быть с Иисусом?
Да, в Новом Завете есть несколько мест, указывающих на то, что христиане будут с Иисусом в раю после смерти. Но это не основная идея Библии. Основная идея заключается в том, что союз неба и земли будет восстановлен и соединен через Иисуса в день, когда Он вернется. В книге Откровения есть прекрасный образ Эдемского сада в виде прекрасного города, в котором наступит конец греху и смерти, где будут все очищены, искуплены и обновлены. Таким образом, Божий и человеческие миры снова станут одним совершенным целым.
Ну вот вам коротко Библия за 5 минут. А теперь о нас с вами. Да, вот мы читали 11 главу сейчас, и мы говорили о том, что автор там пишет о том, что Авраам ожидал города, строителем которого будет Бог. Авраам ожидает города, строителем которого, архитектором и строителем которого будет Бог. Ну что такое город? Город – это определенный порядок. Да? Когда мы говорим о небесах, мы говорим о Божьем порядке, о его силе, о его власти, о его красоте, которая вот возвращается в творение. И поэтому у нас всегда есть искушение смотреть, в прошлый раз мы говорили об этом, на нашу жизнь с вами, как на то, что мы пытаемся устроить. И когда мы видим нашу маленькую жизнь, как Адам, будучи настолько вдохновленный, как мы говорили, что побудило его, скорее всего, вся его великолепие, его творческие способности, возможность выстроить свой мир самостоятельно, мы помним всю эту историю, как она развивается, и мы с вами, собственно, говорим, Бог начинает вот эту историю возвращения. Мы призваны вернуться, да, задавая вопрос, где ты? А чтобы ответить на этот вопрос, где мы, Первое, как мы здесь оказались, то есть откуда мы ушли, вот нам видео это показало, и куда ты направляешься, то есть на что ты ориентируешься, куда ты хочешь попасть. Если ты хочешь просто чувствовать себя хорошо, хочешь здоровье поправить, чего ты хочешь, хочешь себе восторг чувствовать, быть более религиозным, это одна история. Если мы говорим об участии в Божьем, да, действии, о котором мы сейчас видели, о возвращении Божьего порядка и, да, вот, и соединении неба и земли, тогда наша жизнь обретает очень важное значение. И здесь, как Иисус назван храмом, мы с вами тоже названы храмом. И церковь названа храмом. Что мы устрояем из себя из камней, да, то есть вот в этом смысле это то место, где небеса и земля соединяются, это то место, где по идее сила Божья должна быть явлена этому миру. И вот тогда, когда мы понимаем и держим эту картинку в голове, здесь мы должны задать себе вопрос, а каким образом мы можем это делать, или что Бог хочет от нас, когда мы видим, что Он делает. И вот здесь второе видео, которое мы посмотрим, оно как раз про завет. Наша задача сейчас понять, а что такое завет вообще, в принципе, само это слово, потому что мы его немножко недопонимаем, пугаемся, часто неправильно, что ли, используем, особенно когда речь идет о завете, что-то вот в церкви, да зачем это нужно, да вот что-то там есть какое-то, что-то такое, просто членство в церкви, а завет это перебор. На самом деле это очень библейское слово, которое очень хорошо и ясно говорит нам, зачем нам быть вместе и к чему нас Бог призвал. Давайте еще одно короткое видео посмотрим. Оно прям так и называется. Старый и Новый Заветы. Вот если вы поймете...
Вы, наверное, слышали от христиан понятие личных отношений с Богом. В Библии они означают разные вещи. Бог как друг, или Бог как отец, или Бог как учитель.
Но существует еще один тип отношений, о котором Библия говорит весьма часто. Но мы почему-то говорим о нем редко. Это партнерство или сотрудничество с Богом.
Под партнерством подразумевается совместная работа с кем-то для достижения цели.
Да, именно с этого и начинается Библия. Бог создает прекрасный полный потенциал мир, и затем создает людей и назначает их своими партнерами, чтобы вместе развивать этот потенциал.
Но люди не захотели сотрудничать с Богом. Они до сих пор восстают против и пытаются создать мир на своих условиях.
Таким образом, это расторгнутое партнерство и есть библейским ответом на вопрос, почему мир полон беззакония, несправедливости, горя и смерти. Мы сами выбрали другой путь.
И речь идет не об одном или двух людях, разрушивших эти отношения. Библия говорит, что все отказались от сотрудничества с Богом.
И что же делает Бог? Он выбирает небольшую группу людей и предлагает им заново начать сотрудничество. Это новое партнерство называется завет. Заключая завет, Бог со своей стороны дает обещание, а взамен просит людей исполнять определенные обязательства. Бог хотел с помощью этого завета возобновить отношения со всеми остальными людьми.
В Ветхом Завете Бог 4 раза заключал партнерство с людьми. С Ноем, Авраамом, израильским народом и царем Давидом.
Через эти заветы Бог мог пригласить всех остальных людей присоединиться.
Давай рассмотрим, как именно это происходило. Первый завет был заключен с Ноем.
В этой истории Бог навел потоп, чтобы очистить землю от человеческой развращенности. Остались только Ной и его семья. И Бог заключает с Ноем завет, говоря, послушай, я знаю, что люди и дальше будут злыми, но несмотря на это, я уже не буду уничтожать их, как в этот раз. Вместо этого земля станет надежным местом для нашего совместного сотрудничества.
Отлично, а что же взамен должен был сделать Ной?
Ничего. Этим и интересен Первый Завет. Бог обещает быть верным, хотя знает, что люди отступят от него.
Так, второй раз Бог заключает завет с человеком по имени Авраам. Бог выбирает его, обещает ему благословение, большую семью и обширные земли и процветание.
А взамен Бог просит, чтобы Авраам доверял ему и научил свою семью делать то, что правильно и справедливо. Бог заключает этот завет для того, чтобы через эту одну семью благословить все народы.
Это то, что касается Авраама. Третий завет Бог заключает с потомками Авраама, которые разрастаются и становятся израильским племенем.
Этот завет заключается со всем народом. Бог дает людям законы, которые помогут им жить в мире друг с другом и действовать в партнерстве с Богом. И если они будут исполнять эти законы, то Бог благословит их и сделает своими представителями для других народов.
Это был завет с Израилем. Последний завет был заключен с царем Давидом.
Да, израильтяне размножаются и становятся многочисленным народом под началом Давида. Бог обращается к Давиду и его потомкам, предлагая им стать его партнерами и править Израилем в праведности, соответствуя законам, и поступая правильно и справедливо. Бог обещает, что однажды один из сынов Давида придет и распространит Божье царство мира и добра на другие народы.
Итак, вот такие четыре завета заключает Бог с целью восстановить партнерские отношения со всем миром.
Но дальше Израиль нарушает завет. Люди поклоняются другим богам, совершают ужасные беззакония и в итоге теряют свою землю и уходят в изгнание.
Казалось бы, надежда потеряна. Но на протяжении всего этого времени израильские пророки говорили о дне, когда Бог каким-то образом восстановит эти заветы, несмотря на неверность Израиля.
Да, они называли это Новым Заветом. И в отношении Иисуса интересно то, что Он здесь представлен как тот, кто исполнит все условия взаимоотношений предыдущих заветов. Сказано, что Он из потомков Авраама. И потому через него благословение семьи Авраама будет доступно для всех народов. Также сказано, что Иисус был праведным израильтянином, который способен добросовестно исполнить весь закон. И еще сказано, что он царь из колена Давида. Таким образом, Иисус распространит Божье царство мира и справедливости для всех людей мира.
Это весьма значительно, как для одного человека.
Да, и это подводит нас к, пожалуй, самому удивительному утверждению об Иисусе, что он не просто человек, а Бог, который принял образ человека. И Бог сделал это, чтобы быть тем верным партнером завета, каким должны были быть мы все, но не смогли. Таким образом, через Иисуса Бог открыл всем возможность снова быть с Ним в обновленных партнерских отношениях.
И Иисус призывает всех следовать за Ним и стать частью этой семьи Нового Завета.
Несмотря на грехи людей, Иисус берется помочь им стать партнерами, которые будут возрастать в верности.
Библия заканчивается картиной полностью восстановленного мира, наполненного миром и благодатью,
где уже обновленное человечество сотрудничает с Богом и вместе развивает потенциал его творения. То есть на самом деле конец Библии – это новое начало.
Можно свет включить. Таким образом, вот, чтобы вам не повторять то, что вот здесь было сказано, сейчас мы о нас с вами поговорим. Партнерство или завет в Библии – это совместная работа, да, с кем-то по достижению цели. Итак, завет с Богом, соглашение по совместной работе, по возвращению Божьего порядка и Божьей силы в творении. И в этом смысле, когда мы говорим о завете или о том, что мы призваны в каком типе отношений быть, вот в нашей церкви, в частности, мы выражаем это тремя словами – верить, принадлежать и благословлять. Ничего нового в этом, собственно, нет. Это, так сказать, да, попытка сделать вот эту выжимку основную из Священного Писания, из того, что оно призывает, к какому типу отношения оно нас призывает, чтобы нам лучше понять, что от нас-то, собственно, Бог желает. И в этом смысле, когда мы произносим слово «верить», вспомним Иакова, я сейчас не буду повторять, в Библии слово «вера», она имеет четыре аспекта, да, вы помните, да, вера как доверие, как действие, мы сегодня слышали пример про тележку, про какие-то, да, вера как поступок. Вера как в смысле уверенности в истинности какого-то утверждения. Это может быть связано с доверием человека, нет, но я верю, что вот это утверждение, я доверяю, что это правда. Вера, которая сама объект верования или то, что можно назвать Евангелием или радостная вещь, чтобы вот не рассказывать все, что здесь было рассказывано, так вот длинно, там, да, за 5 хоть минут, произнося слово Евангелие, говорим добрые новости, мы верим в Евангелие, что это значит? Мы верим в то, что разорваны отношения с Богом, земли и небес, что восстановлено. В одном этом слове сосредоточено все, что мы, вот это наша большая картина мира. Это тоже иногда, но редко в Священном Писании используется слово «вера». То есть вера как то, во что мы верим, то вот эта большая картинка, что ли, в рамках которых мы живем. И вера как верность, преданность, надежность, добросовестность, порядочность. Вот в этом смысле тоже слово используется. И в этом смысле Священное Писание, да, прежде всего говоря о вере, оно говорит об определенном образе жизни, исходя из этой большой картинки. Другими словами, если ты провозглашаешь, что ты согласен с вот этой библейской перспективой, и это именно то, что происходит в этом мире, даже, как мы здесь видели в видео, что вот это измерение небес, оно невидимое, там как в 11 главе Евреям мы читали, они видели невидимое или опирались на то, что невидимо. Вера – это то, что устремляется дальше, чем видно. Нам кажется, что вся жизнь наша, в прошлый раз мы говорили, вот то, что Библия называет дела плоти, это не всегда плохо. Но это то, что вот наше устройство, то, что мы видим, то, что мы чувствуем, это есть основное измерение жизни. Когда же мы говорим о небесах, о том, что мы не видим, и нам кажется, что реальность мира – это вот то, что мы видим, то, что мы слышим, то, что мы говорим, это все единственное, что есть. И мы пытаемся эту реальность под себя каким-то образом подстроить, ну и в большинстве случаев со временем там терпим фиаско, и раз, и два, и три, и мы ищем новые технологии, новые технологии, новые технологии. На самом деле очень часто это вопрос о том, откуда мы смотрим на нашу жизнь. То есть верим ли мы, что вот это измерение жизни, которое мы чувствуем, трогаем, это единственное, что есть? Или есть что-то, мы смотрим более глубоко и широко? И вот когда мы с вами читаем Деяния апостолов, что они сделали? Вот давайте поговорим о конкретных поступках, словах, делах. Что требуется от нас-то? Хорошо, вот это картина мира и приглашение Бога вступить в завет, стать храмом, стать тем местом, где небеса и земля соединятся. Да, и мы как индивидуальные, мы названы тела наши храмом Духа Святого, и мы как церковь, как сообщество, это то место, где небеса. Ну и вот вторая глава Деяний, которую мы хорошо очень знаем, и мы с вами ее много раз читаем, там апостол Петр проповедует с 36 стиха. «Так знай же твердо весь народ Израиля, и Господом и помазанником сделал Бог Иисуса, того самого Иисуса, которого вы распяли». Вот мы видели это в видео. Когда люди услышали это, они были поражены до глубины сердца, и они стали спрашивать Петра и остальных апостолов, что же нам делать, братья? Первое, покайтесь, ответил Петр, и пусть каждый примет крещение во имя Иисуса Христа, чтобы Бог простил вам грехи. Тогда вы получите от Бога дар Его Святого Духа, ведь Он был обещан вам и детям вашим, и Он продолжает об этом говорить. И многими другими словами убеждал. Те, которые приняли его весть, крестились. В тот день прибавилось около 3000 верующих. Вот смотрите, что они делают. Первое, надо, он говорит, покаяться. Что значит покаяться? В данном случае покаяться, принять, это, знаете, это вера решения, вера доверия. Покаялись, отказались от своих представлений о спасении мира и о том, что происходит в этом мире. Когда Библия говорит нас, призывает нас к покаянию, не только акт первичного нашего, особенно в нашей среде, в наших деноминациях, вот, ну, более-менее евангельских, принято вот этот момент, что вот человек обратился к Господу, вот он покаялся. Вот это покаяние, ну, обычно надо это публично сделать, вот вроде это некий, ну, такой маркер в жизни человека, что теперь он как бы вот новый. Ну, совершенно не обязательно, по большому счету, и покаяние – это тот призыв, который нас не покидает. Да, и апостол Павел, то есть каждый раз, каждый входя в новый день, мне нужно предстоять, как бы перед этим лицом этого дня и спрашивать, кому принадлежит этот день и что в этом дне происходит. Мне нужно совершать каждый раз покаяние. То есть каждый раз поворачиваться от своих представлений о том, что моя жизнь есть центр всего того, что происходит в мире. Я сейчас выхожу на улицу, и все, что касается меня, это и есть жизнь. Все, что не касается меня, это, собственно, не жизнь. Вот, собственно, это покаяние. Что они сделали? Они сделали, покаялись. Ну, во-первых, да, они, видно, сожалели о том, что произошло с Иисусом. Они не поняли, кто он. Там был элемент сожаления, там был элемент, да, наверное, просьбы прощения, еще что-то. Но весть-то какая? Иисус Мессия, Царь и Спаситель мира. Они покаялись. То есть они приняли эту весть. Они отказались от своих представлений о том, каким образом их жизнь устроится. Второе, они крестились. Вот это, да, крещение как знак веры или как знак доверия. Они выбрали подчиниться царю и принять гражданство Царства Небес. То есть вот это внеплотская реальность, которая руководит нашей видимой реальностью. Вы знаете, в крещении, и это очень важно всегда себе напоминать, что мы там делали. Фактически, когда мы умирали, это символ смерти и жизни. Это очень серьезное заявление. Я умираю для всех своих представлений о жизни. Я выбираю путь доверия тому, кто мне покажет, что такое настоящая жизнь. И только в послушании ему я вернусь вот в этот мир, в котором я так хочу оказаться. В мире, где красота, справедливость и другие вещи. Поэтому крещение – это не просто какой-то формальный акт или чего-то. Это что-то, что я, это акт веры моей, это движение веры вперед. И там заявление очень серьезное. Вот оттуда начинается наше, вот с нашего покаяния, понимание, что нашу картину мира надо менять. И вот этот момент посвящения, почему мы в евангельских церквях ставим акцент на сознательном посвящении, на взрослом посвящении, что человек должен понять, что в крещении он фактически не просто, он входит формально в какую-то религиозную организацию, и теперь у него есть преимущество ходить на хлеб преломления и получать какие-то дополнительные благословения. Это заявление сродни смены гражданства. Это заявление, которое, знаете, когда заполняешь анкету, там, например, куда-нибудь в другие страны, там обязательно есть вопрос, у вас есть другое гражданство? Или вы когда-либо просили гражданство? То есть эти вопросы очень серьезные. Когда ты запрос посылаешь на гражданство, это не вещь, с которым ты можешь играться. Если ты, сегодня хочу, завтра не хочу, завтра буду. Нет, тебе просто закроют въезд и все. И в этом смысле крещение это сродни вот именно этому, моему заявлению на гражданство, принятию другого гражданства. И теперь получается, вот они крестились, они вошли в эту новую реальность, они приняли, что да, мы чего-то не видели, теперь мы увидели, через крещение заявили, мы будем жить этой реальностью, но теперь надо учиться жить ей, потому что если ты в чужой стране, не знаешь языка, не совсем понимаешь, как это все работает, теперь нужно таким образом выстроить свою жизнь, чтобы она подчинялась законам именно этой страны. Не важно, что у тебя там было там до этого. Не важно, как ты себе представлял, как все должно быть. Теперь тебе очень нужно внимательным быть, потому что теперь, приняв ответственность, да, приняв ты, принимаешь, соответственно, и видение жизни такое, как есть в этой стране, и порядки, которые есть в стране, и как они это учились. Те, кто приняли его весь, крестились. В тот день, да, их 3000 прибавилось. Они неустанно внимали учению апостолов и жили в братском единстве, собираясь для преломления хлеба и для молитвы. Да, и был страх и трепет на каждой душе, потому что много чудес и дивных знаков совершалось апостолам, а все верующие жили в полном согласии, все у них было общее. Они продавали имение, вещи, распределяли деньги между всеми, сколько кому было нужно. Да, ежедневно все они сходились в храме, в домах у себя собирались для преломления хлеба и принимали пищу с неподдельной радостью в сердце и прославляя Бога. Все в народе любили их, и каждый день Господь прибавлял к ним новых спасаемых. Вот что они делали. И вот здесь, смотря на этот текст, мы видим три каких-то основных момента, и вот эти слова наши «верить, принадлежать, благословлять» родились именно из этого места. Они постоянно пребывали в учении апостолов, жили в братском единстве, восполняли нужды друг друга, они принадлежали друг другу, да, так сказать, царю, и они жили в этом мире, благословляя, их все любили. Потом начнутся у них большие проблемы. Поэтому, что такое верить? Почему они вникали в учение апостолов? Ну, они учились понимать то, что делает Бог. Изменение убеждений и взглядов занимает время. Меняли свой образ жизни под это. Представьте, у них Нового Завета ведь не было. Это ведь заявление, это очень серьезное. У них был только Ветхий Завет, ожидание пророчеств. Немножко промахнулись они с Иисусом, ждали другого. Тут у них открываются глаза, что оказывается Иисус это и есть тот, которого они пропустили. Они соглашаются принять эту картину мира и вот это, да, эти убеждения, движения, вера. И теперь надо учиться жить как? Вот текстов нет, ничего нет. Есть только люди вокруг, которые с Иисусом рядом были, ходили, говорили. Поэтому им важно быть с этими людьми, слышать их, все, что они знают и могут рассказать об этом. Ну и Бог наделяет церковь, как мы знаем, да, особыми дарами, особые люди, которым открывает, да, сказать, какие-то вещи, которые другим непонятны. Один Павел чего стоит, который вошел в историю со всеми его письмами и всеми этим. Что-то Бог удивительное начинает делать. И вот теперь он заключает завет или вот это вот партнерское соглашение, чтобы достичь цели вернуть весь этот порядок в наш мир. Каким образом? С кем? Ну, с нами. И поэтому, откликаясь на это, мы берем на себя определенные обязательства, как мы видели. Да, что любой завет это вот ответ. А какое мои-то обязательства, в чем они заключаются? В том, что я буду иногда заходить куда-то, где говорят о Христе? Нет. В том, что первое, я буду верить, то есть я буду учиться выстраивать свою повседневную жизнь таким образом, доверяя этой реальности, чтобы порядок Божий в моей жизни был явлен. Поэтому слово «вера», когда мы говорим об этом, это прежде всего вот об этом. Когда я поступаю, когда я вижу картинку, я постоянно для себя ее проясняю, я учусь понимать, как это происходит, и я учусь выстраивать свою жизнь, исходя из этой картинки. Мы учимся вместе жить, об этом в следующий раз поговорим. Они жили вместе, учились жить друг с другом в этой новой реальности, принадлежности. Да? Ну и жить, как в этом мире теперь жить, несмотря на зло и на все остальное. По поводу верить. Практический аспект, как это работает в нашей жизни, как мы меняемся и что тут от нас зависит. Ну, это вот по поводу обязательств. Есть какая-то наша сторона истории. То есть понятно, что есть сила Божья, которая воскресила Иисуса. И Павел говорит, вот я бы хотел как-то ее познать, то есть узнать на собственном опыте. Как вот сила Божья, воскресившая Иисуса, как она может прийти в мою жизнь и освободить меня? Каким образом я могу, что я могу сделать для того, чтобы эта сила была больше явлена во мне, чтобы эта мудрость, явленная в Иисусе Христе, чтобы эта любовь, которая была там, вот у меня нет моих сил, но у меня есть определенная ответственность быть открытой к этой силе. Каким образом? Каким образом я могу создавать пространство в своей жизни, чтобы Божье присутствие, оно в моей жизни воплощалось, чтобы оно становилось тем, что Бог и хочет сделать в этом мире? Три таких аспекта есть. У нас нет времени о каждом из них отдельно говорить, но важно их сейчас в общем сказать, и какие-то только маленькие практические примеры я приведу. Первое. Раз у меня есть своя извращенная, лживая картина мира, которая вращается вокруг меня и моих представлений о жизни, а в этом смысле мы заблуждаемся, в этом смысле мы смотрим на жизнь и решаем сами, какой Бог, что он делает, что он не делает. Значит, первое, это то, что мне придется делать. Не первое по значению, первое по порядку, наверное, то есть они как-то вместе все идут. Это первое, то, что апостол Павел говорит об обновлении ума. В Библии часто ум и дух, слово, они выступают синонимами. То есть мы, наши мысли, наше представление о жизни, наше взаимодействие с жизнью, у нас вот это есть, назовем ее интеллектуальной энергией. Мы все время куда-то направлены, мы все что-то понимаем, мы вот проснулись, и наши мысли начали работать. Мы как-то что-то анализируем, мы говорим. И вот это измерение, оно намного глубже, чем только в голове. Это дает нам ориентир, как мы говорили, дает нам дорогу, дает нам представление. Поэтому вот обновление умом, что это значит? Это значит, что мы начинаем учиться видеть два пласта реальности и их взаимодействия. Учиться видеть, а как на, если Иисус, как мы видели в картинке, стал тем человеком, который помогает нам понять, как эти две реальности могут в жизни конкретного человека быть пересечены, и что значит жить из этой реальности небес в жизни, тогда я смотрю на него очень внимательно, и моя задача усвоить, принимать вот эту большую историю, рассказ, нарратив, там люди говорят, его представление о жизни. Что думал Иисус и говорил Иисус? Он, будучи 100% человека, для этого нужно определенный труд совершать, в том числе интеллектуальный. Как обновляется мой ум? Ну, прежде всего, если практически говорить, мне нужно понять, куда мои мысли направлены. Мне придется работать с тем, чем я на самом деле живу. Мне придется учиться слышать Иисуса. Каким я это образом слышу? Ну, здесь вот в общении. Почему они пребывали в учениях апостолов? Потому что меняя... Встречаясь с людьми, которые знали Иисуса лучше, и общаясь с ними, прося Бога просветить их, через то, что они говорили и рассказывали, что-то менялось здесь. Это моя духовная ответственность работать над тем, какая картина мира на самом деле руководит мной. Обновление ума. Вот почему без смены картинки, понимаете, это все равно, что ставить новые вопросы, не поменяв большую картинку. Очень многие ответы пришли бы к нам, если бы мы на самом деле серьезно относились к тому, чтобы видеть эту большую картинку, напоминать себе о ней, каким образом мы это делаем, да, мы сейчас об этом с вами поговорим. Второй момент, ну, как мы делаем по поводу смены картинки? Изучаем, вникаем, спрашиваем, оцениваем свою жизнь честно. Здесь есть очень практические вещи, которые просто надо делать. Вот невозможно, само собой ничего не сменится. Второй момент, раз они вошли в эту реальность, они вместе жили, они стали вырабатывать какой-то определенный образ жизни, новый образ жизни через какие-то, ну, назовем их упражнениями, то, что называется, ну, назовем духовной дисциплиной. Люди не очень любят слово дисциплина, это как насилие вроде над ними. Упражнения для души, образ жизни, смена привычек, как хотите это называть. Нужно менять ритм жизни, свои поступки, вырабатывать новый образ жизни, который ведет нас к какой-то подлинной свободе, настоящей жизни. То есть я жил в определенной картинке, жил определенным образом. Теперь мне нужно не только увидеть эту картинку и сказать, да, я с ней согласен, а задаться вопросом, а каким образом, и сейчас я приведу пример из нашего завета, почему мы это написали, каким образом, какие области жизни в моей жизни есть под вопросом, где, скорее всего, я не живу из большой картинки, а я по-прежнему живу вопросом суеты, вопросом представлениями своими. Ну и третий момент, или третий элемент, это учимся жить в общине народа Божьего, где и реализуем свой новый образ жизни совместно. Следование за Иисусом – это не какая-то частная, приватная практика моего уединения с Ним и разговора о том, что такое жизнь. Это определенный образ жизни с людьми, ну, потому что мы созданы для отношений, там нехорошо быть человеку одному, и мы знаем это все прекрасно. То есть наше социальное измерение должно быть преобразовано. И в этом смысле община народа Божьего помогает, мы помогаем друг другу расти, живем в мире отношений, а не просто пытаемся наладить какую-то свою частную жизнь. Ну, вы знаете, где двое или трое, там и я посреди вас, и вот это вот момент. Поэтому вот эти три элемента, они всегда будут связаны с нашими изменениями, как хотим мы этого или не хотим. Но нам придется с этим иметь дело. То, как я думаю о себе, о жизни, о том, что происходит, мой конкретный образ жизни, который я веду, и те привычки, которые у меня есть, те моменты, которые я должен, так сказать, менять в моей жизни, и то сообщество людей, с которым я нахожусь. В нашем завете мы таким образом обозначаем это в пунктах «верить». И как вы увидите, ничего нового там нет. Это суммарно то, что мы видели в видео и то, что я вам сказал. «Я ученик» – первый пункт у нас в графе «верить». «Я ученик, последователь Иисуса Христа, спасенный от власти, смерти и греха в моей жизни, благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Будучи послушен Писанию, я был крещен по моему желанию в сознательном возрасте, чтобы явить мою принадлежность Христу и Его телу». Ну и там соответствующие ссылки. То есть я готов признать, что да, Иисус Царь, да, я подчиняюсь авторитету Иисуса Царя, который явлен нам. Как Он нам явлен? Ну вот в Священном Писании, в общине, живущей по Писанию, я прошу Бога, чтобы Духом Святым Он помогал мне все время, так сказать, жить в этой реальности. Вот этот первый пункт у нас. Второй момент. Я посвящаю себя поиску Божьей воли и послушанию ей в каждом аспекте моей жизни. Я понимаю, что мой повседневный образ жизни во славу Бога есть сама суть моего христианского призвания и служения. Здесь обращу два внимания. Каждый аспект моей жизни и повседневная жизнь. Вот нам важно понимать, что наша вера или наше доверие Богу и жизнь с Ним, это не вопрос каких-то эпизодов нашей жизни, это не вопрос, как часто я хожу на собрания, хотя это тоже один из вопросов, но не имеющих, по сути, иногда к сути дела. Где есть те области моей жизни, которые не подчинены Иисусу Христу? Где есть те области жизни, которые как бы мне принадлежат? Ну и дальше вот мы говорим об одной конкретной области жизни, например, я буду прилагать все усилия с моей стороны, чтобы поддерживать близкие отношения с Богом через регулярное личное чтение Библии, молитву, общение, а также практикую другие духовные дисциплины. Я буду стараться распоряжаться ресурсами, которые дал мне Бог, включая время, таланты, способности, деньги, материальное имущество, это четвертый пункт. Да. Ну и последний пункт у нас, последний, это связано с авторитетом. Где же мне искать, не всегда будет мне все просто в жизни, где я буду искать ответы. Я соглашаюсь, что Иисус Царь посредством Священного Писания и общины, живущей по Писанию, есть окончательный судья во всех основных вопросах моей жизни, личной, семейной, церковной. Собственно, вот о чем мы говорим. То есть моя вера, как бы так было, вот знаете, как бы хорошо, чтобы вера не касалась моих денег, например. Вот люди очень много готовы выслушать и обличение, и все прочее, как Мартин Лютер, например, говорил, что человек должен покаяться дважды. Однажды сердцем, да, и второй раз кошельком обратиться к Богу. Он говорит, вот, и он правильно говорит на самом деле. Потому что за что мы держимся в нашей картине мира, ну вот в плотской картине мира, за то, чем я владею. Мой дом, там я не знаю, неважно что, машина, здесь дело не в самих деньгах, а вообще в принципе вещи. Как только Царство Божие начинает распространяться или власть Бога на эту часть жизни, нет, вы это не трожьте. Духовность это что-то такое. Вы мне рассказываете про то, что у меня характер не такой. Рассказываете, что я иногда разговаривать не умею. Но только не трогайте то, что мне принадлежит. И это не имеет никакого отношения, я это честно заработал, это мое, или я в бесконечном поиске зарабатывания, потому что мне кажется, а в Библии очень интересно, и когда я проповедовал об Иакова, про Иакова, послушайте эти проповеди, живи своей верой, там вот как раз мы говорили об этом, что в данном случае наше сребролюбие, или даже Библия говорит жадность, сродни идолопоклонству. Понимаете, как дело? Библия очень высоко ставит это и говорит, слушай, твое неумение быть щедрым, твой страх что-то отдать, твой страх остановиться, например, и перестать зарабатывать, зависеть. И, ну, например, там, возьмем заповедь субботнюю о покое. Да? Мы возьмем заповедь, и когда Библия говорит, 6 дней работы, 7 отдыхай. Многие люди не могут остановиться, потому что им кажется, что ну еще один день, и неделю за неделей, год за годом, нет пространства, где они встречаются с Богом. И отдают ему должное для того, чтобы понять, что все, что есть в моей жизни, это дар Божий, а не результат моего упорного труда. И тогда заповедь это перестает быть на самом деле заповедью, теми обязательствами, которые я брал на себя. Я заключил завет с Господом. Я говорю, Господь, я за тобой иду, твою реальность хочу являть и хочу быть твоим детем, но извини, я не могу остановиться, не работать. Но это ложь получается. Получается, что я со своей стороны как раз не провозглашаю, что всемогущий, любящий, добрый Бог обо мне заботится. И я доверяю Ему, что я не останусь голодным. У меня есть время, то пространство, где я встречаюсь с Ним. И как мы говорили вот о личных отношениях с Богом там во втором видео. Да? Дружба, учитель, когда у меня есть время Его послушать, когда у меня есть время просто побыть с Ним и наслаждаться тем, что у меня уже есть. И вот мы настолько убеждены, что количество наших усилий, например, обеспечивает нам безопасность. Вот почему в нашем пункте завета есть такие, я буду стараться распоряжаться ресурсами, которые дал Бог, включая время, таланты, способности, деньги. Время, если рассматривать его как ресурс, куда я его деваю? Почему, например, нам так просто оправдаться тем, что у нас нет времени побыть с Богом? Это говорит о том, что мы живем в какой-то другой картине мира. То есть, если мы себе честны будем до конца. Почему мы считаем, что просто какая-то фраза типа «Ой, у меня столько много работы, мне не удалось пообщаться с Богом». Но это такой самообман тонкий на самом деле, а иногда и прямой самообман. Ну не верю я, что 10-15 минут у нас в нашей жизни нет. Я сам так оправдываюсь и оправдывался. Я сам так себе говорю, что «Ой, я сегодня был так занят, что у меня...» Подожди, а в какой картине мира ты тогда сегодня жил? Вот почему здесь я буду прилагать усилия, чтобы придерживать близкие отношения с Богом. Как? Ну, есть еженедельные ритмы. Вот мы на собрание пришли, слава Богу, сегодня там. Есть какие-то ежегодные наши ритмы, ну, ежедневные. Давайте возьмем самые близкие наши ритмы. Как организована моя жизнь таким образом, чтобы то, что мы говорим и называем царством, то есть та реальность Божия, то, что вот справедливость, красота и все, что так, на самом деле, как мы с ней пересекаемся, это мы же смотрели на первом видео, вот они пересекаются, вот она земля и небеса, где в моей жизни пересекается это время? Опять, не в качестве обязательств, а то Бог накажет, а в качестве того, что я ведь исповедовал, что моя настоящая жизнь и подлинная жизнь в единении с Иисусом, и только Он знает, что мне нужно. Мы настолько доверяем себе самому, что мы знаем, что нам нужно, но мы никак не можем расписаться, в том числе и покаяться в этой уверенности, самоуверенности, что мы-то не знаем, что нам нужно, а только Бог. И в этом смысле Ему можем доверять больше, чем себе. Нам кажется, что мы сейчас позаботимся о себе, о нашей семье, там, о будущем, о внутреннем мире. И вместо того, чтобы остановиться и спросить: «Господи, а что в твоем сердце для меня? Вот у меня есть такое сильное убеждение, что мне вот нужно там вот это, и вот это, и вот это, и вот это. Может быть, я как-то вот надо как-то пространство очистить в своей жизни. А как я его очищаю? Ну, в буквальном смысле я вот беру календарь и пишу себе, что у меня встреча с Богом, которая не может быть занята ничем больше. Неужели с утра, проснувшись, у меня нет 10-15 минут для того, чтобы просто в тишине посмотреть в окно и напомнить себе о том, что я живу в такой картине мира, где моя судьба и все, что связано с моим сегодняшним днем, не зависит от того, что я сейчас буду тут делать. Вернее, оно зависит, но оно не основано на этом. Основано на чем-то другом. Что сегодня прекрасный день, как Библия говорит, в котором обновилась милость Господня. Это еще один дар, где я могу прожить в присутствии того, кто хочет привести меня к подлинной жизни, полной красоты, справедливости и всего того, чего я так мечтаю. И тогда вот мой акт доверия, веры, вот она, вера моя, как я ее практикую? Ну вот эти 15 минут, которые я освобождаю для того, чтобы побыть в тишине перед Богом. Вот эти 15 минут, когда я открываю Слово Божье, смотрю в него, да, сказать, не потому, что Бог накажет, и верующие должны читать Библию, а потому, что я слишком знаю свое сердце, как обманчивое, которое будет опять меня убеждать в том, что жизнь и моя суета – это единственное, что наполняет мою жизнь каким-то смыслом. И я сейчас опять начинаю думать, как этот мир изменить под себя, как заставить других людей делать то, что мне нужно, как бы мне убедить там родных, близких, и как мне на них влиять, и все. А Господь говорит: да ты пока сегодня-то распишись в собственном бессилии, Господь этого дня все-таки не ты, а я. Все, что тебе нужно, просто оставаться верным мне. Будь рядом, слушай меня. И тогда возникает вопрос, как практически? Ну вот так вот практически. Ресурсы, мы говорим, деньги, там, материальное имущество, что у нас там, время, таланты наши, всякие другие моменты. Вот что такое вера. Если где-то у меня сбой происходит на уровне картинки, ну хорошо, что я делаю, чтобы вникать в нее, да, они вникали в учение, там, и они вот там, в одном из городов, где Павел проповедовал, они брали, изучали, точно ли это так, а как это работает, они учились понимать. Каждый на своем уровне, значит ли, что нам всем нужно там пойти в семинарию и сразу еще что-то? Да нет, наверное, не значит, но, наверное, мы в состоянии прочесть одну более-менее внятную книжку в месяц или хотя бы в два. Если мы посчитаем то количество времени, которое мы проводим за телевизором или за какой-нибудь там, не знаю, за играми в телефоне или еще за чем-то, мы увидим, какое огромное количество часов мы тратим никуда. И когда человек говорит: да нет, это не для меня, я вот лучше пойду послушаю, мне кто-то расскажет. Но не обманываем ли мы опять же себя просто здесь? Ну не хотим ли мы просто более легкого варианта жизни, продолжая жить в своем измерении, просто катясь как бы по жизни, ну как куда нас там... Вот выведет наша жизнь, ну, ее плотское измерение в том смысле, что ну, что-то происходит, мы на это реагируем. Да, есть жизнь, вера как реакция. Ну, во-первых, неверующих людей нет. Да, вопрос только во что мы верим. То есть вот люди, когда говорят, вот это неверующие. Да нет, они верующие, вот, и мы тоже верующие. Но от того, что мы провозгласили, что вот Иисус Господь, и Он как-то Царь, и мы хотим жить в реальности, где Иисус Царь, это замечательно. Но теперь начинается вера доверия, вера акт, вера поступок. И вера убеждений, вера как верности. Вот эти вот все вещи, которые связаны с моей повседневностью. Поэтому, когда мы размышляем о нашей жизни, о вере нашей, И, опять же, вопросы. Не все вопросы будут нам легко, особенно, да, в какие-то ситуации, в которых не всегда нам легко и понятно будет. И здесь мы вот как раз в пятом пункте это добавляем, что Иисус царь посредством чего? Как он свой авторитет являет? Священного Писания и общины, живущие по Писанию. Наступят времена в моей жизни, когда мне нужно будет, ну, проверять себя, мне нужно будет задавать вопросы, искать ответы более полные. Поэтому источник авторитета в вопросах веры, куда обращаться, когда что-то идет не так, когда я что-то не понимаю. Ну вот об этом у нас как раз в пункте за пятом это зафиксировано. Поэтому, когда я говорю, что я подчиняюсь авторитету Иисуса Царя, тогда и называю себя человеком верующим, то это человек определенного образа жизни. Как бы хотелось, чтобы вера заканчивалась бы только согласием тем, что там вот мы провозгласили апостольский символ веры. Ну, он нам помогает видеть большую картинку. Но вопрос веры, это всегда, как мы говорили у Иакова, это вопрос, хорошо, а как ты живешь из этой картины? Чему ты на самом деле доверяешь? И вот это разоблачение себя и тому, что теоретически я доверяю Иисусу, а практически я доверяю деньгам больше, чем ему, которые мне придется делать, невозможно сделать однажды и навсегда. Потому что вновь будут возникать ситуации, когда мне будет казаться, что еще бы вот чуть-чуть денег, и мне бы тут счастье было, и все было бы хорошо. Или еще бы чуть-чуть принятия от людей, и вот какой-то поддержки, вот они мне что-то там не дают, меня не любят, ко мне не так обращаются, не так говорят. У меня счастья-то почему нет? Ну потому что там кто-то что-то меня не замечает, обидел, не понял. Сейчас я этим всем людям расскажу, докажу. И мы молимся: Господи, измени мои отношения с людьми, научи меня любить. Но главный это вопрос, позволяю ли я Богу послужить сегодня мне своей любовью и сказать, что я и моя ценность, и это вопрос моей веры, доверия, они сейчас сокрыты не в том, понимают меня люди или нет, поддерживают они меня или нет, что мое основание для сегодняшнего дня сокрыто где-то глубже. Вот в той встрече с Иисусом, о которой мы говорили, в тех отношениях, которые у меня есть с Ним. Таким образом, закончить вот чем я хочу, что завет с Богом, да, что такое заключить завет с Богом, это что-то такое новое, да нет ничего нового, в Библии это все очень хорошо прописано, это заключить договор о партнерстве, да, по достижению особой цели общей нашей, вместе с Богом. Ну какая цель Бога? Ну изгнать смерть и зло из этой жизни, чтобы мы жили в таком мире, где этого всего не было, где бы справедливость и красота не были обременены, да, вот грехом, смертью, всего, чего мы так боимся. Чего мы так всего не желаем. Но если мы смотрим в свое сердце, начиная с Адама, чего мы хотим? Порядка, мы хотим красоты, мы хотим творчества, мы хотим всего того, участвовать в делах Божьих в этом мире так, чтобы это нас не разрушало, а созидало. Поэтому, когда я говорю, что я вступаю в завет с Богом, я вступаю в договор с Ним по достижению общей цели. Какой? Вот этой цели, никакой другой. И движение к этой цели, оно будет стоить мне чего? Всего, всей моей жизни. Мы хотим жить от смерти свободными и зла. Бог готов нам в этом помочь, но для этого нам нужно выполнить свою часть обязательств. Вспоминаем главу веры. Вот одни там, у них вот опасность была, и они силой веры, доверяя Богу, были освобождены от этих. А другим нужно было умереть, веруя в лучшее воскресение. Другими словами, у них был шанс вот сейчас остаться живыми, но они... доверяя Богу, принимали смерть, мучения, страдания, веря, что это не конец. Мы же, вот, ну вот, мы же, например, цепляемся за какая-то мини-смерть в виде отвержения меня другим человеком. Это такая мини-смерть, которую я переживаю. Вот человек прям там, не знаю, открыто или как-то пассивно мне говорит, что я никто в его жизни. Или открыто оскорбляет, обвиняет меня. И это фактически такая мини-смерть отношений, которые я переживаю. Вот в этот момент, сейчас... У меня есть возможность испытать силу веры своей или испытать силу Божьего присутствия в моей жизни. Что я сейчас буду делать? Я буду соглашаться на какие-то любые вещи, лишь бы этот человек меня не отверг. Если я буду соглашаться на любое нездоровье, на любой грех, на любые какие-то вещи, которые связаны с моей жизнью, лишь бы я только не умер сейчас и не перестал быть в жизни этого человека. Или я готов сказать сегодня, испытав принятие Божие, конечно, испытав огорчение и многие боли, которые связаны с разрывом любых отношений, и сказать: Господи, я, это не мои отношения сейчас. Я и моя ценность, и все, что сейчас происходит, это моя жизнь сейчас не в этом событии. Моя жизнь не в этом событии сейчас. Это не конец всего в моей жизни. Есть что-то большее. Какая большая картина? И я должен себе напомнить о ней. Мне нужно войти в присутствие Божье. И, знаете, сейчас нет больше времени говорить, но вот там в 12-шаговых программах, когда люди, например, работают со своими зависимостями, Там есть очень много молитв, которые связаны: «Господи, помоги мне найти в Тебе то, что я ищу, вот в том, что я там использую для удовлетворения своих каких-то потребностей». Вот этот опыт молитвы, что требуется, когда вновь приходит какое-то измерение жизни моей, которое предлагает мне облегчение, радость, которое мне... И это важно в этот момент не пытаться бороться с этим, не пытаться чего-то сделать по-другому, а просто сдаться Богу и сказать: «Господи, я бессилен сейчас, чтобы что-то изменить, если я не позволю Тебе сейчас в это мгновение войти в мою жизнь, в мое сердце, в мой ум и просто выбрать другой путь. У меня нет сил этого сделать самому». И каждый раз, когда мы пытаемся, как подобно Адаму, стать лучше, предложить своими творческими усилиями какой-то проект Богу, чтобы он потом это заценил и сказал, какой я молодец, мы проигрываем. Адам пытался, так сказать, вот этот мир выстроить, прячется от Бога. Да нет, мы закончим, мы сейчас выберемся из этой ямы, и потом мы предстанем. Да, мы делали такое допущение в прошлый раз, и мы что-то там Богу предложим. Почему мы проигрываем каждый раз? Да, мы верим в то, что Бог есть. Ну, мы сегодня слышали уже и про Якова, когда я говорил об этом. Ну, бесы тоже знают, они убеждены, что Бог есть. В этом смысле это тоже вера. Они доверяют этой реальности, что Бог есть. Ну, какая их реакция-то на него? Понимаете, как они живут? Они живут от обратного. Таким образом, получается, что когда мы говорим о вере подлинной, преображающей, в прошлый раз я упоминал, что в Библии есть такое сочетание, как вера по плоти или вера плоти, или доверие плоти. Когда я доверяю тому, что происходит вокруг меня, и это ведет меня по жизни каким-то смыслом, что-то мне там объясняет, и я уверен, что то, что я вижу, или то, что мне говорят из телевизора, или кто-то, что... вот это и есть конечная реальность. И доверяя этому, и куда я иду? Ну, опять в яму какого-то бесконечного неудовлетворения, хождения по кругу. Поэтому вот наше верить, когда мы говорим о слове верить, да, Священное Писание это имеет в виду. Образ жизни, который исходит из этой большой картины мира, когда мы доверяем ему, когда мы доверяем тем убеждениям и словам, которые говорил Иисус, и когда мы учимся быть верными. И эти вещи неразделимы, невозможно. И для нас, наверное, сегодня важно сосредоточиться именно на практической стороне этого дела. Скорее всего, мы не сможем, конечно же, охватить всю нашу жизнь сразу и начать, вот как бы мне навести порядок, вот знаете, во всей жизни, как бы мне укрепиться в вере. Но это очень общий вопрос, это очень абстрактный вопрос. А в какой области ты Богу не доверяешь? Вот начни с чего-нибудь малого. Вот ты не укрепишься в вере, просто пережив очередной восторг по поводу чего-то там. Ну, наверное, эмоционально ты можешь зарядиться, там, спев какую-то песню, там, попав на какую-то конференцию, выслушав какую-нибудь проповедь. Что там нас заряжает? Но это не вопрос моей практики ежедневной. Когда я хочу: «Господи, укрепи меня в вере, дай мне больше веры», да нам не нужно ее больше, нам нужно учиться ее практиковать. А знаете, вот как мышца, которая, если ты ее не тренируешь, она расслаблена. И не значит, что ее нет, ее надо просто тренировать. И в ней надо расти. Ну, как она растет, мышца? Через боль, как вы знаете, да? Делая любые упражнения, там что-то наши клетки разрушаются, мне больно, мне неприятно. И через это она укрепляется. В следующий раз я могу больше, 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 больше. И в этом смысле это движение мое, это мой выбор, если хотите, это мой поступок, это мои убеждения. Видите, вера все туда включает. И тогда конкретный вопрос сейчас, на который только вы сами можете с Богом вместе ответить: «Господи, покажи мне ту область жизни, моей, лично моей жизни, где ты и я, где я не доверяю тебе и не живу из-за доверия тебе». И это должно быть. И что я могу сделать конкретно? Каким образом я могу делать конкретно? Что я должен делать? Как я могу упражняться в том, чтобы доверять тебе? Плюс, кому я могу быть подотчетен, например, в моих отношениях в общине, вообще с людьми, которые учатся жить верой? А как другие люди с этим? Как они справляются? Давайте поделимся общей верой нашей. Как мы можем справляться с какими-то вещами, доверяя Богу? Как мы проходим страдания, боль, отвержение, я не знаю. Как мы принимаем успех в вере? Как мы можем ли мы видеть себя Божьими глазами и быть благодарными? И много-много других аспектов, но они должны быть названы по имени. Их надо обозначить. И выберите для себя одну вещь для начала. И это полезно, потому что до тех пор, пока я молился, типа: «Господи, укрепи меня в вере», это все очень слишком абстрактно. Научи меня любить как-то вот. Ну как учи? Ну бери ситуацию, да учись любить. Сегодня там тебя кто-то подрежет на дороге, придешь домой, там тобой будут недовольны, кто-то тебе что-то скажет. Ну вот в эти моменты тебе как раз и надо учиться верить, доверять, да, и жить из той реальности, которая есть. Поэтому у нас такая общая фраза здесь, вот я повторю, что послушание в каждом аспекте моей жизни, у нас в нашем завете, да, я понимаю, что мой повседневный образ жизни во славу Бога есть сама суть моего христианского призвания. много областей жизни. Мы только про ресурсы упомянули здесь в одном из пунктов, там не разворачивали еще больше, хотя некоторые перечислили. В любом аспекте нашей. Ну и самые чувствительные, конечно, самые видимые, которые, если ради там, не знаю, 100 рублей, 200 рублей, там 300 рублей я не могу что-то сделать, и мне кажется, что конец света. Знаете, то вот, вот очень важно понимать, что, ну, что наша щедрость внутренняя, да, на слова, на эмоции, на поступки, на деньги, на какие-то другие вещи, они рождаются из нашей встречи с Богом, а не наоборот. Не Бог нас заставляет быть щедрым. Если мы не видим щедрости Бога, например, если мы не видим, насколько Он дает нам, как вот мы сегодня про заветы говорили, например, с Ноем, да, где Он там вообще ничего не требует. Он говорит, я не уничтожу большую землю, земля будет то место, где я буду продолжать заветы заключать с людьми. Если мы не видим Его щедрости, Его сердца, если мы не проникнуты этой щедростью к нам, то, соответственно, и мы такими не сможем быть. Поэтому вот этот наш пункт освобождать пространство, где мы слышим Бога, где мы встречаемся с Ним, когда духовные дисциплины, слово, молитва, общение, другие вещи, пост, воздержание от каких-то вещей, которые меня просто съедают. Это не потому, что я хочу выглядеть хорошо, не потому, что я хочу быть... Это говорит о том, что я слаб в этом. Когда мне нужно воздержание, когда мне нужно практиковать пост, это значит, это владеет мной. Это не делает меня лучше как раз. Это не прибавляет мне медали и праведности какой-то. Это вопрос мудрости в жизни. Любые духовные дисциплины в моей жизни, это не вопрос моей праведности. То есть правильного предстояния пред Богом. Бог меня и так принял во Христе. Это вопрос мудрости, если я по-настоящему хочу жить или умирать. И когда я накладываю ограничения, не потому что Бог запрещает, или еще какие-то моменты, на ограничения, не знаю, на интернет, например, или, там, на телефон, на видео, там, на еду, когда мы постимся от еды, или от какой-то пустых разговоров, или там, не знаю, от передач каких-то, или еще от чего-то, от какой-то бестолковщины в своей жизни. Так это я чего делаю? Чтобы лучше перед Богом быть? Нет, чтобы не разрушать себя. Чтобы жизнь Божья, чтобы Его Царство в моей жизни было. Или я практикую чтение Слова. Для чего? Потому что Бог сказал, заставляет меня вещь. Ой, я читать не люблю, или я не буду. Ой, да нет, пусть мне вот там... Да нет, ну тогда ты говоришь, это все равно, что сказать, я не беспокоюсь. Ну, так мы и делаем, на самом деле. Я не беспокоюсь о своем здоровье, неважно, что я ем, как я ем, а все помрем, в общем. Вот такая. А духовная жизнь, неважно, как она идет. И вот. А потом первое... кризисная ситуация, где мне там чего-то сказали, не так сделали, не так, я взрываюсь, оскорбляю человека, или я не могу спать, потому что у меня сердце болит, потому что я опечален, огорчен, что меня не любят, и потом у меня три дня бессонница. А почему? А как это связано с тем временем, которое я провел с Богом, отказался? Напрямую. Потому что я живу в реальности вот этого отвержения, оно захватывает меня, оно руководит моей жизнью, я не сплю, я не ем, я еще. Почему? Потому что в какой-то момент я отказался быть в присутствии того, кто на самом деле и есть источник моей жизни. И это, можно ли это сделать однажды навсегда? Ну нет, конечно. Но это речь идет о каждом повседневном упражнении, где я учусь и учусь быть с Богом, учусь честно смотреть на жизнь, менять свое сознание, учусь входить в это состояние или выбор покаяния, перемена образа мысли. Помните, покаяние, да? Перемена образа мысли. Вот оно. Я опять и опять меняю свои мысли, опять и опять предстаю пред Богом. И опять учусь жить из этого и двигаться к тому, что Бог делает в моей жизни. Вот это про верить, вот это про верующего. Поэтому вера не требует много криков, шума, гамма. Не обязательно, чтобы небеса разверзались, не обязательно ходить по воде. А это то, как я живу каждый день и то, каким образом я имею отношение с Богом, тот выбор, который я делаю каждый день. Поэтому, да, подписав внутри себя через крещение договор о партнерстве с Богом и исповедав, что его... замысел обо мне лучше, чем мой замысел, да, о себе самом, я молюсь молитвой «Отче наш», которой мы сегодня помолимся, да, «Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе». Вместо слова «земля» вставьте «в моей жизни, как и на небе», в том измерении. Да, в жизни тех людей, как и на небе, за которых я молюсь. Вот что самое главное. Все остальное – это антураж, так сказать, да. Если мы говорим о вере, ну там вопросы, как молиться, вот там стоя или сидя, как одеваться, вот как у вас вера позволяет, вот это или вот то. Все эти разговоры, конечно, чудесны, но они слишком поверхностны, чтобы затрагивать саму суть вопросов. И мы готовы часами иногда говорить об этих вещах, неважных и внешних, но не затрагивать самой сути веры, которая требует всего меня, всего моего сердца. Поэтому приглашение Бога, да, войти в Его Царство, как у нас там на втором видео было, что теперь через Иисуса Бог дает нам возможность всем присоединиться к этому процессу послушания, несмотря на наши грехи, да, возвращение вот этого Божьего порядка. И каждый в своей области, в своей сфере жизни мы работаем над этим. Ну и в следующий раз поговорим о том, что значит принадлежать общине народа Божьего. Они собирались по домам, преломляли хлеб. Что это значит в практическом смысле? И что я могу сделать в своей жизни, чтобы учиться принадлежать не только себе, потому что, и не присваивать общину себе, а принадлежать Иисусу, принадлежать друг другу. Давайте помолимся, встанем в заключение.